Эта неделя у меня посвящена теме «Команда лидера». То есть в моем Instagram, Facebook, на канале YouTube и, конечно же, здесь в студии MediaMetrics мы будем рассматривать весь контент, связанный с командообразованием, с мотивацией и все, что связано вообще с командой. И сегодня у меня в гостях очень хороший мой друг, а самое главное, это не просто друг, узнаете еще кто, Алексей Калинин. Это сооснователь самого большого на сегодняшний день на постсоветском пространстве спортивного клуба по подготовке триатлетов. То есть это клуб номер один по количеству учеников и тренеров в СНГ. И мы с ним рассмотрим тему, как удерживать лидерство на рынке, как создать большую команду, удержать ее. Алексей, привет.
Добрый день. Да, добрый день всем.
Снова привет. Вот, ну что, я рад, что ты пришел, я тебя успел поймать в Москве своими перелетами и графиком. И скажи, пожалуйста, сколько существует вообще компания ваша, сколько вообще существует клуб, в котором, на самом деле, я тоже уже занимаюсь, и даже вот только сейчас появилась возможность спросить, а сколько вам лет?
Нам уже 6 лет, буквально пару месяцев назад мы отметили эту дату. Каждый раз мы пытаемся во время нашего дня рождения пробовать новые форматы, и в этом году это было в Москве. Мы собрались на традиционную пробежку с спортсменами и с тренерами в Нескучном саду. Дальше пообщались, сделали рабочую встречу, подвели итоги. И, как обычно, мы шутим, всегда была третья тренировка, то есть неформальное общение, которое еще больше сплочает нас как команду и тренеров, спортсменов, просто тех, кто хочет заниматься триатлоном.
Ну да, я не смог присутствовать, вы тоже приглашали меня. Скажи, пожалуйста, а вот ну, вообще, когда кто-то говорит, мы номер один по количеству или мы номер один, сейчас сразу кто-то начал в обморок падать, глядя наш эфир в записи или в прямом, скажи, пожалуйста, ну вот самый большой, это ну как бы оправдано, да, или есть больше, просто вы номер один, ну, это, знаешь, извечный вопрос, когда кто-то приписывает номер один по там теме, как мне говоришь, номер один по мотивации в России, да, сразу всегда появляются скептики, там, кто сказал, что номер один, а как считали, скажи, пожалуйста, про цифры, почему, ну, можно вообще оправданно вам этот статус оставлять, команды номер один по количеству?
Ну, так или иначе, рынок триатлона в разрезе любителей, он достаточно молодой, мы чуть-чуть его младше, и поэтому, если мы посмотрим на остальные компании, которые существуют на рынке, посмотрим, сколько у них занимается людей, у нас сейчас, сегодня тренируется 240 человек, и чтобы обслуживать интересы такого количества спортсменов, в нашем коллективе 20 тренеров, которые ежедневно, постоянно на связи.
На связи с спортсменами, да?
Да, на связи со спортсменами, плюс мы развиваем наше клубное направление, в нем еще 30 человек, поэтому если все эти суммы…
А что такое клубное направление, поясни?
Клуб, как мы называем, это мягкий способ с нами начать или комфортный способ не терять связи с командой, то есть люди, которые с нами остаются на связи, но не получают ежедневный план задания к действию.
Я понял. Но вообще для тех, кто, может быть, впервые вообще слышит триатлон или слышал, но не знает, триатлон – это три дисциплины, это плавание, велосипед и бег. И у меня сразу вопрос, а вы только тренируете именно триатлон, потому что я знаю, что вы раньше отдельно готовили к марафону, отдельно плавание ставили, там, стрельбу, катамаран.
Да, на самом деле, действительно, фокус мы делаем на триатлоне, и подавляющая часть коллектива у нас – это или бывшие спортсмены, профессиональные триатлеты, или те, кто занимаются тренерской деятельностью всю свою сознательную жизнь. У нас есть Андрей Задорожный, это 11-кратный чемпион России и мастер спорта международного класса по бегу. Он возглавляет наше направление легкой атлетики. И, скажем так, триатлон – это вообще пропуск, может быть, и комфортный старт в мир циклических видов спорта. Мы занимаемся лыжами, а дальше может это быть и какие-то трейловые, ультразабеги, скитуринг, да, то есть горнолыжная тема.
Это слово сказал, которое даже я не знаю, скитуринг – это что такое? Ски,
да,
лыжи?
Скитуринг, да, это, скажем так, бег на горных лыжах вверх, когда скипас не нужен.
Ага, здорово, меня не записывает, это не моя тема, да. Вы случайно не шахтер, принципиально не шахтер, да? Я не случайно. Хорошо, ну давай поговорим про команду. Вообще для меня Хотя у меня есть друзья и наши даже клиенты, которые сейчас, ну вообще тема онлайн-бизнеса, она сейчас в принципе развита, и вы, и не только ваша команда на рынке, вообще вся подготовка любителей там, к каким-то стартам, будь это марафон или это вот, Ironman, как да, в моем случае, спасибо вам, недавно сделал третий вот, в Аризоне, и это дистанционная подготовка. Ну, по большей части, то есть это 80% дистанционно, 20% это какие-то сборы, это индивидуальная работа с тренером, иногда, когда ты с ним встречаешься там, в бассейне или на беговой дорожке или на велотреке. Скажи, пожалуйста, вот команда, удерживать команду и учеников, и тренеров, с которыми ты каждый день не видишься, вот, какие, ну, что для этого нужно, какие способы ты для этого используешь? Вместе со своими партнерами, да, с ребятами, для того, чтобы удерживать это лидерство, продолжать, чтобы клуб рос и, ну, и не разваливался, не рассыпался.
Скажем так, при онлайн-подготовке, когда мы работаем не тет-а-тет, встречаемся очно, общаемся, как вот мы сейчас с тобой, да, друг другу глядя в глаза, самый главный компонент, может быть, который будет позволять работать долгосрочно с вашими клиентами, с партнерами, это постоянное общение, нужно быть на связи. Те люди, которые так или иначе связываются со мной или пишут мне, обычно поражаются скорости ответа. То есть телефон и компьютер – это теперь в моем случае главное средство производства. Да? Не свисток и секундомер, может, как представиться, должно быть у тренера, а именно средства связи, то есть на любой вопрос, комментарии люди должны получать ответ. Если мы с ними постоянно на связи, значит, это продолжается годами, потому что люди постоянно понимают, что есть вопрос, тут же будет и ответ.
Ну, вообще точно, я тебе могу подтвердить, потому что одна из важных составляющих сервиса, таких неочевидных, да, это скорость ответа и коммуникация. То есть то, что мы стараемся тоже в моей компании поддерживать, это достаточно быстро отвечать клиентам и там, всегда признаем, когда мы вовремя не ответили, что да, мы не правы, исправимся. Простите нас, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, ну хорошо, вот у меня есть вопрос хороший к тебе, он заявлен у нас в анонсе. Скажи, как удерживать, мотивировать сильных и звездных? Потому что часто рассматривается, типа, почему не нужны звезды, как там не акцентируйте на звезды. И даже я иногда грешу тем, что говорю, что ну, одну звезду лучше иногда заменить несколькими. Ну, несколькими, это, как правило, вряд ли двумя, может, даже не тремя ребятами, но чтобы не зависеть от звезды. Но тем не менее. Мы все хотим звездных, я знаю, у тебя в команде, в тренерской, много звездных ребят, ну, хочется сказать все, но на самом деле много действительно звездных. И как, ну, как вообще мотивировать и удерживать звездных ребят?
Ну, казалось бы, может быть очевидное, может быть нет. Первое правило, звездам нужно периодически говорить, что они звезды. Действительно.
Ну, не просто говорить, признавать.
Да,
говорить и признавать – это же разные вещи.
Абсолютно согласен с поправкой. И, скажем так, ребята должны четко понимать, что мы их за это ценим, им это нужно демонстрировать. И, в свою очередь, чтобы задержать звезду, спортивную звезду, да, нужно ему помогать этот имидж поддерживать. Угу. Не всегда, даже, может быть, когда он это готов сделать, мы его потихоньку подталкиваем, что «послушай, там,
Поучаствуй,
поехали с нами на старт, нас приглашают, давай появимся, потому что эту славу надо культивировать.
Угу. Хорошо. Что вы делаете для того, чтобы ребята продолжали работать в команде? Хорошо, одна составляющая – это чтобы они были, ну, все равно так или иначе в тонусе, на гребне, ну, потому что вот этот, как это назвать-то корректно, слово «хайп» чем заменить, не знаю. Вот этот, ну как это, жажда побед, но с другой стороны, они же многие уже, ну как насладились этим, но уже получили количество вот этих призовых мест своих, которых уже хватает, сейчас они уже не в профессиональном спорте. Вот кроме спорта, как, ну, что ты делаешь еще с ребятами в плане мотивации, интересно, ну чтобы вот те, кто нас слушает, смотрят, они взяли что-то для себя, для обычного бизнеса, если они сейчас не собираются клуб по триатлону открывать, любительскому, по подготовке.
На самом деле, особенно с теми ребятами, кто с малых лет занимался спортом, к сознательному возрасту, да, может быть, там на рубеже 25-30 лет выгорают, потому что это спорт, тренировка, соревнования. И некоторые у наших ребята просто уходили совершенно из спорта, кто-то занимался каким-то, может быть, бизнесом, где-то работал. И когда мы их обратно привлекали в команду, что представляешь, говорю, мы теперь работаем с любителями, демонстрировали им свою страсть. и все те ребята, которые уже, казалось бы, не хотят заниматься спортом, начинали опять поступать, потому что и начинали ловить кайф. Именно от того, что их спортсмены видят, как они опять выступают, угу. Они опять в любимой теме, потому что невозможно быть спортсменом высокого уровня, если тебе это не нравится, да? Ты угу. должен этим жить. И то, что мы их возвращаем к спортивной жизни, держит их в тонусе и как раз позволяет нам, как команды, когда мы выезжаем очень часто вместе, они там съездят куда-то там и сделают то-то, а мы всегда едем. Как правило, организовано вместе с нашими спортсменами, учениками. Их это действительно подогревает и мотивирует заниматься любимым делом.
Слушай, супер. Ну вот сразу такой вопрос провокационный. Что касается, ну вообще, ну давай в первую очередь, наверное, звездных сильных ребят. У звездных сильных ребят, талантливых ребят, да, я имею в виду, когда я говорю сильных, еще имеется в виду талантливых, не просто вот, ну как, духовитых, упорных, напористых. Хотя часть, наверное, составляющая лидерства, конечно, это, ну так же, как и спорта, упорство. Все равно возникает идея работать на себя. Ну, и это вообще в мире бизнеса в принципе, да, талантливые топы в какой-то момент, ну, всегда есть кто-то рядом, который шепчет на ухо, кому летать не должен, ползать, там, да, там, аватарки с крыльями в соцсетях и так далее. И как вы этот вопрос решаете? Потому что сейчас, ну, многие ребята же сами, ну, как самозанятость, это трудно назвать своим бизнесом, это больше называется самозанятость. Как вы это регулируете, чтобы сильные и талантливые ребят не уходили, а были с вами? Потому что, насколько я знаю, почему мне было интересно тебя пригласить в студию, в программу, что у вас ну, практически нет текучки. Ну, давай так это назовем, да, то есть из команды редко кто-то выходит. То есть, в принципе, ребятам комфортно, и мне интересно, что вы там делаете. Паспорта забрали или там, ну, реально какая-то мотивация?
Казалось бы, команда и одиночки могут работать и существуют на рынке так или иначе, но в нашем случае получилось удерживать команду очень простым, казалось бы, решением. Мы все время думаем, почему ребятам вместе интереснее, а не уходить одним. Где-то это, может быть, административные вопросы, где-то это синергия от количества людей.
Административные ты имеешь в виду рутина, с которой сталкиваешься, когда ты не в команде, да?
Ну, конечно, если вы занимаетесь бизнесом, вы так или иначе должны вести некие, организовывать свои процессы, начиная да. от регистрации, заканчивая юридическими тонкостями в сдаче отчетности. Угу. В нашем случае тренер занимается любимым делом, все остальное выполняет. Мы выполняем как сервисную функцию, организовываем и помогаем ему просто не переживать о каких-то реалиях, в которых приходится вести бизнес. Uh-huh. Плюс, скажем так, ощущение, что ты в команде номер один, uh-huh. ты самый большой, ты часть чего-то великого, а не, может быть, своего маленького, но персонального бренда. Действительно работает так, что за все время у нас было пара переходов в свободное плавание, и мы общаемся с этими ребятами, им комфортно, может быть, одним, но все те, кто работает вместе с нами, насколько я знаю, скажем так, заинтересованы продолжать именно такой формат, потому что быть частичкой чего-то большого очень часто интереснее, чем попытаться быть
частичкой чего-то маленького.
Ну, есть, да, та метафора, что первый парень на деревне и кто-то в городе.
Да, но с другой стороны, видишь, есть же как стратегия Голубого океана, когда лучше быть там самой большой рыбкой в маленьком пруду, чем маленькая рыбка в большом океане.
Да, это тоже работает, но, скажем так, не всегда, потому что чем человек, как, скажем так, талантливый, он, как правило, еще очень амбициозный. И если подогревать амбиции человека, когда он говорит, вот я бы хотел это, да, пожалуйста, мы тебе поможем.
Ну, то есть давать некоторую долю свободы в реализации, в достижении своих личных целей.
Да.
И главная фишка.
Можно сказать и так, то есть мы не стараемся гасить инициативу, говоря, что командные интересы превыше твоих. Нет, мы даем достаточно широкое поле деятельности в рамках того, чем мы занимаемся, отдельным спортсменам, отдельным тренерам.
Супер. Давай поговорим о ляпах. То есть традиционно я всегда в эфире у всех лидеров спрашиваю, какие ляпы. Вот какая, ну, здесь у нас заявлено, это как главная ошибка управленца в работе с людьми. И ты как один из там, ну, главных там, лидеров, да, тех, кто несет, как это сказать, президентскую, представительскую функцию, да, клуба «Темп-тренинг». Скажи, пожалуйста, вот какие ляпы ты допускаешь в работе с командой, как лидер? Ну, вот что, давай, как будто бы не ты, а кто-то другой. Что нельзя допускать? Какие в удержании сильной команды, сильных ребят вообще в сплочении коллектива?
скажу так, наверное, то, через что проходил я, и думаю, что не последний раз, я часто спрашиваю чье-либо мнение, да, наших ребят в команде, но его не слышу. Да, то есть мы посовещались, я решил, вот это то, с чем я в свою сознательную жизнь борюсь, потому что действительно уметь слышать свою команду, перенимать их чаяния, а не только говорить то, что я знаю, что вам нужно.
Вот. Ну, то есть ты задаешь вопрос, проводишь такой маркетинг, да, HR-маркетинг такой, давай назовем, да?
Да.
Тебе что-то отвечают, ты его слушаешь, говоришь, да-да-да-да, и дальше свою линию гнешь. Я правильно понимаю?
Да, причем нет ничего... И по моему же мнению хуже, если я еще не пытаюсь объяснить, почему просто, ребят, да, все классно, но будет вот
все
так.
Все молодцы, да, да, да.
Да, да, да,
да. Доченька, есть... ты дай бутерброд, что ты себе бормочешь под нос, пойдем собираемся в школу, да?
Да, примерно так.
Я понял. Слушай, ну я думаю, что да, те, кто из команды сейчас смотрит, говорят, слава богу, он адекватный, он это понимает. Да, одна из качеств лидера, как я выделяю, это способность признавать свои ошибки и что-то с ними делать. Ну, не просто посыпать голову пеплом, а сказать, ну да, я здесь не прав, блин, исправлю. Поэтому хорошо. Ну да, людям иногда достаточно, чтобы их действительно искренне выслушали. Выслушали и что-то ответили адекватное, а не просто это. Хорошо, вот ну, мне нравится, мы много с тобой на эту тему общались. Расскажи о каких-то ваших решениях по нематериальной мотивации, потому что, ну, наверное, история не про деньги, мы еще обсудим, потому что, как это, деньгами мотивировать легко, но учите нас без денег. Часто вопрос, который прилетает. Несмотря на то, что такой вещи, как нематериальная мотивация, ее, наверное, не существует. Правильно сказать, мотивация не деньгами, но тем не менее, ну, всегда интересно, да, какие-то фишки, я их коллекционирую, да, как. Расскажи, какими нематериальными вещами ты поддерживаешь команду? Именно как мотивация, да, склеивание, да, удержание.
Да, ну, действительно, тем не менее, будем честными, все мы занимаемся этим ради того, чтобы повысить свое благосостояние, чтобы поддерживать тот комфортный уровень жизни, к которому мы привыкли, и стремиться к чему-то дальше, но очень быстро и до, значит, темпа я управлял не одним коллективом, своим, было интересно поуправлять чужими, так или иначе, люди перестают со временем мотивировать деньги, вот, более того, придумать что-либо другое очень сложно. Но в нашем коллективе мы пришли к выводу, к тому, что можно не напрямую помогать тренеру деньгами, да, тем более мы ему не помогаем, он их честно зарабатывает, ему это должно быть четко, ясно и понятно. Например, у нас очень хорошо работает такой способ, что часть нашего коллектива работает с детьми, значит, в рамках спортивных школ, и мы помогаем непосредственно подопечным наших тренеров, да, мы их вывозим на сборы, мы там даем им форму, может быть, что-то делаем с инвентарем.
То есть, давай поясним. То есть, ребята занимаются какие-то, ведут свои проекты спортивные, да, где готовят ребятишек.
Да, да. Именно в формате ДЮСША, то есть наших спортивных школ, спорта высших достижений. Но так как не все регионы и, значит, города могут себе позволить давать адекватное финансирование, мы…
От клуба помогаете своим тренерам вот в этой деятельности?
Да, то есть, скажем так, часть нашей прибыли мы реинвестируем в подготовку именно детей, с которыми занимается наш клуб, тем самым помогая нашим же тренерам, кто с ними работает, получать больше, чем они могут этого сделать через ДЮСША.
Я понял, круто. А что дает клубу? Вот, ну, зачем вам это? Смарт-благотворительность или, ну, что это такое? Умная благотворительность?
Да, на самом деле мы, скажем так, работая со спортсменами, мы демонстрируем любителям, да, то есть что уровень нашей экспертизы растет. Мы работаем с разными категориями спортсменов. Это могут быть дети,
профессионалы, да?
Профессионалы, элита нашего спорта, которая будет побеждать на международных соревнованиях и бороться не как
за флаг
обычно,
страны, да?
За флаг страны, за первое место, да, за абсолютную победу. Соответственно, те любители, у которых тоже есть большие амбиции, понимают, что нам это по плечу, и плюс мы получаем точно так же моральное удовлетворение, что мы кому-то именно помогаем, да, то есть даем что-то обратно, даем что-то взамен, поэтому это в том числе мотивирует наших тренеров оставаться вместе с нами.
Слушай, ну да, для тренеров это получается тоже такой вопрос, такой следующей ступени реализации, то есть они как спортсмены, как правило, все состоялись. И следующий момент – это как раз ситуация с тем, что они растут еще как тренеры и побеждают. Потому что тренер побеждает, когда его ученик побеждает, да?
Да, все верно.
Я понял. Супер. Хорошо. Ну, Расскажи, пожалуйста, то есть, насколько я знаю, ты еще, я не знаю, как это слово в эфире произнести, судья на соревнованиях по триатлону, или как это называется? То есть, ты как сам спортсмен, тоже айронмен, причем я знаю, что ты сделал несколько экстремальных айронмен, там, где главное выжить, а не показать время. Вот, и я пока не готов к такому айронмен, я в этом, ну, ты знаешь, да, благодаря, не без твоей помощи, в этом году я сделал 3 айронмен. Причем я думал,
хотя
что
мы тебя отговаривали, но тем не менее наша задача помочь вашим целям. Хотя иногда приходится и людей пытаться отговаривать.
Ну да, чтобы это было безопасно, да. Я знаю.
Конечно.
Вот. Ну, скажи про свою деятельность. Ты не просто тренер, не просто спортсмен, ты еще сейчас пошел дальше, ты начал как это судить соревнования или что это такое? Следить за порядком, как это называется?
Да, действительно. И в коммерческих сериях, таких как Ironman, и в сериях стартов, устраиваемых Международным союзом триатлона ITU, да, который проводит от кубков международных до Олимпиады. Здесь есть такой интересный казус. По-английски эта работа звучит как technical official, то есть официальное лицо. И лишь в русском...
Техническое.
Официальное, может, да. Technical official, официальный представитель.
Официальный представитель.
Да, в русском языке, как правило, мы подразумеваем слово «судья». Но на самом деле главный судья на старте он один, все остальные лишь выполняют сервисную функцию по соблюдению и рапорту какого-либо нарушения правил или их отсутствия. Так вот, действительно, уже второй год, получив сертификат Международного союза триатлона, я работаю и на международных стартах, значит, ну и где-то на локальных стартах в нашем регионе, помогая с стартами нашей федерации. В этом году я был главным судьей на Ironman 70.3 Астана.
Угу.
И это была, значит, работа и на чемпионатах Европы, кубках мира. Это, скажем так, мое видение того пазла, который мы можем называть триатлоном. То есть быть организатором, спортсменом, судьей, тренером. Так вот, как раз то четвертое направление, которое для меня до последнего года было неизведанным, это именно судейство. Очень захватывающе. Мы смотрим на триатлон с той стороны, с которой, может быть, некоторые и не задумываются.
Ну да, мне на самом деле очень вся интересная история эти слушать. Насколько я знаю, это очень такой, ну, как бы, правильный, принципиальный в этом вопросе. Я знаю случаи, когда ты ребят мог в транзитку не пустить, в транзитную зону, там, потому что они там что-то, ну, не пустить не вообще, а там сходить, забрать то, что нужно забрать, с чем нужно зайти. И я знаю, что ты в Кыргызстане на одном из стартов, по-моему, дисквалифицировал спортсмена, который шел первым, но выехал намеренно на встречную полосу. Движение велосипедистов, да? Ну, как это правильно? Давай, я все-таки любитель.
Да, технически дисквалифицировал не я, а главным судьей был другой человек, я был ассистентом техделегата.
Ты заметил это, да?
Босса гонки тоже нет, я был свидетелем, но в связи со своим положением и в том, что мы точно так же обмениваемся опытом внутри судейской коллегии, значит, что произошло? То есть, действительно, первый раз в истории ITU за те, значит,
20... ITU это что?
Международный союз триатлона, International Triathlon.
Да, да, я больше для...
Да, да.
Ты понял, да, подвох.
Да, то есть, первый раз в истории Международного союза триатлона был дисквалифицирован победитель за серию грубейших нарушений правил, в том числе выезда на встречную полосу, создание, значит, аварийно-опасной езды, потому что не...
Но встречная полоса, то есть он шел первым, да?
Он шел первый, значит, дорога была двухполосная, разделена конусами.
На встрече едут ребята.
Да, едет другая пачка, причем почему это было однозначно? Он пристроился за оператором, который его снимал. То есть это действительно комичная ситуация, и не очень понятно, о чем человек думал. Но во время гонки, когда мы понимаем, что это был чемпионат Средней Азии, хотелось победить, это рейтинговые очки для попадания, в том числе, на Олимпиаду. То есть произошло, тем не менее, что произошло, и сами спортсмены подали протест. Есть такая процедура, то есть это может быть не только судья, что было грубейшее нарушение правил, было созвано жюри, которая состоит как раз из главного судьи, техделегата, представителя Азиатской конфедерации. И было принято решение о дисквалификации спортсмена, передаче первого места, соответственно, тому, кто пришел на финиш вторым. Это, скажем так, в наших кругах была достаточно известная история, которую мы потом не раз обсуждали на других стартах, встречаясь с другими судьями.